Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем нашу беседу с Василием Георгиевичем Колташовым, экономистом, директором Института нового общества. Добрый день. Но в прошлый раз мы очень много охватили таких актуальных тем. А сейчас хотелось бы поговорить о том, как все-таки должна развиваться российская экономика в условиях, в которых она оказалась. Ну и начнем с такой болезненной темы, как импортозамещение. Конечно, эта программа не была выполнена в той мере и в тех масштабах, которые необходимы для текущих вызовов. Это очевидно. Эта критика звучала и в устах президента. Но критика критикой, а делать-то что-то надо. Вот что на этом треке у нас происходит. Появился ли новый темп в развитии импортозамещения? Как это связано с понятием параллельного импорта? И можно ли это увязывать? И вот, пожалуйста, на эти темы.
Политика импортозамещения была частично крайне успешной и в то же время не решила целый ряд фундаментальных вопросов. Она оказалась успешной в сельском хозяйстве, например. То есть политика развертывания производства мяса птицы, зерна, российских сыров, например. России даже экспортировать эту продукцию. Российское виноделие пошло вверх довольно активно. То есть у нас есть успехи. Если говорить о промышленном производстве, то тоже это связано, конечно, с пищевой промышленностью, с машиностроением, ограниченные результаты. Но самая главная задача все-таки не была решена. То есть Россия как нуждалась во ввозе машин, оборудования и комплектующих к ним, так эта проблема и остается.
Электроника.
Микроэлектроника является такой же проблемой. С авиастроением ситуация оказалась особенно неприятной, потому что президенту докладывали о том, как замечательно все уже получилось с моделью сухой суперджет, потом как все замечательно с МС-2 21, и почему не надо обращаться к старым советским линиям машин там Туполева, Илюшина, этим линейкам. А оказалось, что все не так. Оказалось, что детали нужны в огромном объеме импортные, что западные санкции здесь создают проблему, что производство не развернуто в должном объеме. Если говорить о плюсах, то судостроение, нужно сказать, положительный момент, в импортозамещении. В развитии портового хозяйства, то есть это тоже своего рода замещение, может быть, чьих-то потоков, товарных. То есть здесь портовое хозяйство модернизировалось в Приморье, верфи строили новые. То есть тут были результаты. Большое количество оборудования закупалось, правда, в Китае. Поэтому мы не можем говорить о том, что ничего не получилось, как вот некоторые говорят, что все плохо. Но осталось напоследок решить целый ряд задач.
Этих задач очень много. Что перебью. Железнодорожный транспорт. Вагонов нам хватает?
Вагонов российского производства новых достаточно много произведено. Но если брать систему высокоскоростного железнодорожного транспорта, то задача решалась при помощи компании Siemens, что было изначально неправильно.
Ласточки, да.
В то время как нужно полностью производить собственное оборудование. Пусть, может быть, высокоскоростные поезда не будут такими быстрыми, но они будут свои. Как мы знаем, у Франции более медленные высокоскоростные поезда, чем у Германии и у Японии. Но, тем не менее, они свои хотя бы. Это уже очень важно. Поэтому идея, что давайте закупим теперь все у Китая в готовом виде, это тоже неправильно. Необходимо в Китае, если что, и закупать, то промышленное оборудование или через Китай. Для чего, собственно говоря, параллельный импорт в первую очередь должен использоваться. То есть параллельный импорт не должен работать как механизм. Вот мы раньше покупали в Чехии, условно говоря, какие-то машины, механизмы.
А теперь Бурунди-Урунди.
А теперь мы будем покупать тоже у Чехии, но при посредничестве там каких-нибудь китайских фирм-прокладок с какими-то схемами, которые должны якобы реализоваться где-нибудь в северо-западных территориях Китая. Это неправильный путь. То есть, если мы что-то закупаем, то мы должны закупать прежде всего то, что нам позволит производить самим. И в этом смысле импортозамещение должно, наконец, вступить в свою вторую фазу, в фазу развития промышленного производства, машиностроения в первую очередь, а может быть и промышленного машиностроения. И эти задачи Запад пытается помочь нам решить, потому что когда он ограничивает наши возможности покупать у них напрямую, это имеет прямое касательство...
Стимулирующий эффект.
Абсолютно, да. То, что не делалось в более спокойных политических отношениях, в такой атмосфере мирной, ровной, относительно умеренных санкций, должно делаться теперь. То есть стресс – это главный двигатель экономического прогресса. То есть если бы этого стресса не было, то рост не был бы столь динамичным. Об этом, кстати, писал английский историк Эрик Хоббсбаум, описывая экономический подъем 1850-60-х годов. Он говорит, что нам сейчас кажется, что это такое было замечательное время развития, паровые машины везде внедряются, железные дороги строятся. Но для современников это было время постоянного напряжения, много войн, много политических споров, дипломаты находятся в постоянной работе, и эта работа, она не просто дегустационная, То есть эта работа не попробовать вкусное на приеме, а это большая политическая борьба, и на этом фоне экономика рвется вперед. Она очень быстро развивается. И мы попадаем в такой такое же время. И это, по-своему, благо, что мы имеем вот такие вот агрессивные и непродуманные западные санкции. То есть они ведь еще и непродуманные. Но, с другой стороны, государственная политика должна подталкивать эти процессы, соответственно, должны быть отодвинуты люди, которые не могут решать эти задачи или склонны к имитациям. И в этом смысле, конечно, правы те критики, которые говорят, что Петербургский экономический форум был печален в экономической части, хотя бы потому, что пришлось слушать мнение людей, которые провалили промышленную часть импортозамещения. Да, и они там блистали, как звезды. Нам нужно снижение ключевой ставки Банка России. Вот к вопросу о рубле, вот одни говорят, он слишком дорогой. Ну, в общем, это какие-то проблемы может действительно создавать для ряда предприятий. Ну что ж, давайте это компенсируем более дешевым кредитом.
Конечно.
Давайте сделаем
ставка так. Ставка у нас по-прежнему очень высокая.
Ставка очень высокая. Ну, опустим ее до 5%. Ну, сделаем ее рабочей ставкой. Ведь когда Россия вступала в мировой экономический кризис в 2008 году, ключевая ставка Банка России, она была декоративной. Банки кредитовались на Западе, получали там, скажем, по 3% в валюте. Здесь они переводили в рубли и кредитовали и коммерческие структуры, и население значительно больше, там, увеличивая этот процент в 2, в 3, в 4, в 5 раз даже. И это была их схема. То есть это была такая схема банков периферийного капитализма, периферийной страны. Постепенно мы от этого ушли, и Банк России, его значение, его влияние на банковский сектор резко увеличилось. Но это влияние должно быть практически полезным для реального сектора. То есть нужно дать дешевый кредит. Раз рубль укрепляется, ну хорошо, пусть укрепляется, но мы давайте сделаем что у нас. У нас из-за этого внутренний рынок расширяется, расширяется. Покупательная способность рублевой денежной массы, которая есть в распоряжении фирм, в распоряжении домашних хозяйств, увеличивается, увеличивается. Давайте добавим еще заемные средства аккуратно, да, то есть не создавая долговых пузырей, но при этом так, чтобы эти предприятия, если говорить о предприятиях, они могли активнее покупать все необходимое, используя механизм параллельного импорта. А еще давайте позволим им на основании решения правительства о создании перечня недружественных государств копировать все, что им нужно. Либо в мягком формате, через принудительное лицензирование. То есть нам нужно какой-то медикамент американский скопировать, какое-то оборудование там немецкое. Пожалуйста, скопируйте. Есть желающие? Пожалуйста, вот вам принудительная лицензия на это производство.
Или свое адекватное.
Или патент, да, или патент поверх патента. То есть, вот, например, наша патентная политика отличалась от китайской в последние десятилетия следующим образом. Китай активно выдавал патенты поверх патентов. То есть, нужно было только минимальное отличие от такого же изделия, которое, или изобретения, которое есть в Соединенных Штатах, например. И уже чиновники выдавали патент. Они даже подсказывали, вот вы здесь чуть-чуть измените, будет уже не 100% сходство с тем, что у американцев, и все, и у вас китайский патент. У нас, наоборот, старались увидеть это сходство, и на основании этого сходства отказать, поэтому у нас выдача патентов там снижалась целый ряд лет. Это неправильно. С другой стороны, нужно понимать, что самое, может быть, уязвимое место Соединенных Штатов сейчас – это интеллектуальная собственность. Перечень недружественных государств, принятый правительством, позволяет следующим шагом освободить интеллектуальную собственность недружественных государств. Ну вот у нас, например, круг или таблица умножения, или алфавит, кириллица, латиница, это не является интеллектуальной собственностью, это свободная информация. И такой же свободной информацией могут быть практически все западные изобретения, фильмы, музыка, все, что нам нужно, технологии, все. Полностью открыв это для копирования. Можно сделать это так.
Ну, очень важно еще лекарство, конечно, и медоборудование. Не знаю, в какой
это
степени
сложно.
Я понимаю, это сложно, потому что за этим стоит наука, и разработки засекречены гораздо больше, чем продукты, так скажем, культуры и творчества. Они легче как бы.
Вы знаете, развитие
заимствуется легче.
Европейского капитализма потому и было столь успешным, что существовало соперничество разных центров Германии, Франции, Англии, Голландии, Испании. Их свободное копирование. Копировали совершенно спокойно. И при этом не существовало никакой глобальной системы правил. Ну, там, если бы французские негацианты явились бы к Петру Первому и сказали, вот у нас французские королевские патенты, на их основании мы что-то там требуем в России, он бы их, ну, наверное, послал очень далеко. Он бы сказал, что, ребята, это к вам во Францию. Послал бы их во Францию. Так скажу.
Хорошо. А вот давайте особая эта тема, очень важная и для оборонной промышленности, это микроэлектроника. Здесь-то у нас что?
Ну,
по части
здесь...
импортозамещения и параллельного импорта может
здесь
быть.
Не очень здорово даже у Китая. Здесь пока параллельный импорт. Это раз. Второе. Ожидание тайваньского кризиса, его развертывания с последствиями. Два.
Ну, вы алармист.
Ну, надо сказать, что это должно будет сильно повлиять вообще на азиатские рынки, понизив значение Японии и Южной Кореи. То есть, если Китай эту задачу начнет, хотя бы начнет решать физически, то мы увидим крах японского фондового рынка, крах иены и, соответственно, другой интерес к инвестированию. То есть, будет понятно, что нужно переносить производство в Китай, или оно в любом случае туда перенесется. Перенесется вместе с Тайванем или вместо Тайваня, как угодно. Да? Для нас это тоже такой такой важный сигнал, потому что, по всей видимости, без кооперирования, кооперации с Китаем и с Индией, мы микроэлектронику восстановить полностью не сможем. У России есть разработка собственных процессоров, но эти процессоры надо, производство это нужно ставить по максимуму, да, или развивать то, что есть, и это будет все равно более отсталый формат. То есть тут трудность и в закупке голландского оборудования, по всей видимости, да, то есть это параллельный импорт не обязательно сможет нам решить эту задачу быстро. И необходимость пока еще ориентироваться на западные патенты, на мой взгляд, нужно от этого полностью уйти. Нужно освобождать эту интеллектуальную собственность.
Ну, нужно свое, конечно, микроэлектроника, это понятно, это не сразу достигается.
И копировать. Одна из проблем в развитии собственной микроэлектроники – это трудность копирования. То есть нужно изобрести заново, в то время как надо просто придумать, как изготовить. Вот, то есть необходимо хотя бы упростить сейчас задачу. Задача, которая сейчас придумать заново, то, что уже существует, должна быть заменена на задачу скопировать и придумать, как произвести. То есть нужно упростить задачу для того, чтобы догнать. Это преимущество отстающего, можно достаточно быстро догнать, но для этого нужно будет работать и не признавать правила игры, которые сковывают нас самих.
На мой взгляд, вы очень верно определили вот такую тенденцию нашу, которая была бы правильна, если бы мы использовали контакты с Азией, да, возьмем не только Китай, и другими странами, которые не занимаются антироссийской такой определенной позицией, продолжать с ними торговлю, взаимный обмен на всех уровнях и так далее, и так далее. Но, как раньше мы говорили, вот мы будем ориентироваться на Запад, на западные технологии, как на передовые, что на самом деле верно, они и остаются во многом передовые, как сейчас вы об этом сказали. Но теперь искушение другое. Теперь Китай нас должен спасти, и Индия, и часто это вот звучит вот такое, как бы вот такой лозунг, что ли, как направление важное.
Они
это
сделают менталитет, вместо нас.
Но менталитет-то тот же. Там за границей нам поможет, но если понимать за границу, как и Азия, это тот же тупиковый путь, на самом деле. Нам, конечно, нужно, вот вы так пунктирно это обозначили, используя то, что мы можем, в контактах с Азией, с Китаем, в первую очередь, ну, Индией, разумеется, для того, чтобы встать на собственные ноги, не для того, чтобы изолироваться от мира, но в основных направлениях, которые мы понимаем, для нас вопросы крайне важные с точки зрения национальной безопасности, с точки зрения уровня жизни людей, здоровья, образования. Это нужно, конечно, выстраивать свои как бы цепочки производственные. Вот меня действительно очень рассмешило даже заявление, по-моему, это господин Орешкин сказал, да, он как-то, нет возврата к советской экономике. Да кто же говорит? Ну, во-первых, вы не сможете, там другие люди были из другого теста. Но потом не входят, конечно, дважды в одну моду. И кто вот сейчас абсолютно в здравом уме, вот он так, как будто он с кем-то... Не будет возврата в советской... Что он имел в виду? Ну, я думаю, он имел в виду, наверное, систему планирования, в первую очередь. Но на самом деле, а может, что-то другое, я даже не знаю. Вот к чему вот эти сентенции? Кого он хочет напугать? Бывших советских граждан, что ли? Но дело все в том, что на самом деле некоторые элементы советской экономики, в частности, вот я говорил с людьми, активно работающими в крупном реальном секторе экономики, связанные и с энергетикой, и с производством нефтегазового оборудования. И они говорят, в Советском Союзе что было хорошо? Брали директора, который мог это сделать, назначали. Что тебе надо? Что нужно для отрасли? Это и это. Продумывалась вся цепочка. И это начинало работать. Вот о чем речь. Чтобы вытянуть из экономики те отрасли, которые без поддержки государства, не обязательно вот именно деньгами, да, где-то и деньгами, раз они есть тем более, но просто продумывать какими-то льготами, там, налоговыми, я не знаю, какими угодно, и поддерживать это. Но принципиальные цепочки, ну, как в авиапроме, например, хочешь, не хочешь, если мы свою линейку не построим, то у нас ничего не будет. Ни Китай нам не поможет, никто. Но это как один из примеров. И этого, по-моему, очень боятся и пугают Советским Союзом. Но это не советская еще экономика, потому что в мире существуют плановые экономики, и вообще современный капитализм, им вообще смешанная на самом деле. И плановые есть части, и неплановые, и государственные, и негосударственные. Хотел бы, чтобы вы это прокомментировали. Можем ли мы что-то взять из советского опыта? Может быть, даже из опыта новой экономической политики? Ведь совершенно ясно, что нам нужна новая экономическая политика. Об этом прозвучало, кстати. Не НЭП, который мы тогда, но он был очень эффективен. Кстати, абсолютная иллюзия, неправильное понимание НЭПа, что он способствовал только вот рыночному такому мелкотоварному, но среднетоварному производству. Он стимулировал и развитие тяжелой промышленности. Об этом мало кто говорит, посмотрите цифры, статистики.
Ну, там был, кстати говоря, потом и неонеп, который оставил мелкое производство вплоть до Никиты Сергеевича Хрущева.
Ну,
то
да,
есть, сталинский неонеп.
То да, есть, НЭП, вот, неонеп, вот нашел тоже... Владимир Ильич тогда Сокольникова, да, и который из Туркестана вынул, там показал, вот нашел человека. Вот то, о чем мы говорим. Найти человека, найти и построить цепочку того, что нужно. От сырья до конечной продукции. Ну, вот ваши мысли.
Я думаю, что ответ кроется в катастрофе западной интеллектуальной элиты, то есть, если мы ее проанализируем. Почему у них, где, как нам объясняли, творческие личности соревнуются и самые лучшие занимают самые лучшие посты, ну, там, Джейн Псаки, да, по этой логике должна была стать самым лучшим пресс-секретарем Соединенных Штатов. Она, в общем, не справлялась с этой работой никак. И новая пресс-секретарь ничем не лучше. И так во многих случаях. По всей видимости, все не так просто. И это не простота, она состоит в том, что те, кто занимают должности, очень боятся, что придут люди, которые будут компетентны и будут выполнять эту работу хорошо. Поэтому они придумывают всевозможные там лозунги, придумывают различные лозунги вроде «назад пути нет», «к советской действительности не вернемся никогда», да, там, «этого никогда не будет». И вообще разговаривают такими оптимистичными лозунгами часто, в то время как дела не очень спорятся. Это проблема. И эта проблема будет, по всей видимости, решаться через международный конфликт, с одной стороны, потому что Россия должна выжить в международном конфликте. Ну, просто наша экономика, она должна развиваться не просто потому, что любая экономика должна развиваться, а потому что это вопрос жизни и смерти.
И быть экономной.
Да, и быть экономной при этом, да. А потому что это вопрос жизни и смерти. Значит, следующая часть – это влияние общества, потому что вот сейчас в рамках специальной военной операции мы наблюдаем сильнейший патриотический подъем в обществе, и это общество, оно, будучи лояльным, в то же самое время является критичным. То есть Чубайс не нравится этому обществу, несмотря на то, что он вроде бы может казаться эффективным менеджером. Ну, потому что как бы ему хочется казаться так. Да? И он много рассказывал о том, какой он эффективный. Но вот с точки зрения общества, которое требует результатов, и говорит, так, подождите, ребята, мы в такой международной обстановке, что нам нужны результаты. Это тоже новая ситуация для чиновников. И для них не очень приятно. И для них не очень приятно, что Петербургский экономический форум начали воспринимать через призму, а что там улучшится, а что, как мы будем жить, как мы будем развиваться. Вот вы там опять говорите что-то. Это еще один фактор. Да? Фактор общественной активности.
Ну, очень заезженная часть была, да.
Гражданское общество, как выясняется, есть, только оно не на стороне либералов. Оно либералов ненавидит, оно такое патриотическое, и от этого либеральным чиновникам не легче, потому что выясняется, что с них тоже что-то требуют, кроме того, чтобы казаться быть там современными, либеральными, интеллектуальными, умными, ну и так далее. Это если говорить об условиях. Теперь о том, а как же эту проблему решать. Ну, президент сказал, что нужно строить, что строительство будет основой. Строительство вообще без плана не бывает. То есть это первое, что появляется вместе с планом.
Вот, да,
вот в экономике, вот как-то еще в первобытном обществе можно было без плана. Даже там в раннем аграрном обществе. Ну, минимальный план есть, конечно, там, аграрных работ, но все-таки можно было там свинарник построить и без плана. Первобытный человек. Но вот построить римские дороги без плана было уже невозможно. Построить однотипные города римские без плана по всей империи, колонии, да, так называемые, без плана было невозможно. Сейчас тоже невозможно будет без плана, без огромного государственного плана построить новые дороги, высокоскоростные железные дороги, новые инфраструктурные объекты, тем более типовые объекты по регионам, новые кварталы жилья, особенно если они будут типовыми, а здесь речь идет и о восстановлении Донбасса. То есть получается, что планировать-то придется. Планирование просто напрашивается, исходя из того, что нужно строить. А строить нужно хотя бы потому, что Европейский Союз больше не хочет покупать российскую сталь, а куда ее тогда девать? И тут же встает еще один вопрос. Если мы поставляем больше нефти Китаю и Индии, там резкий рост объемов поставок и товарооборота, может быть, нам нужны собственные танкеры в большом объеме? Они ведь, кажется, из стали. И нужны собственные сухогрузы для того, чтобы никто не мог наложить лапу на наши поставки.
Для тех же СПГ.
Да, и нужны суда для перевозки жиженного природного газа и такого типа танкеры. Их, может быть, нужно построить, и построить в огромных объемах.
Вот тоже планировать
это
надо.
Это тоже надо планировать.
О, головная это боль.
Так что возврат будет.
Ну, знаете, что...
В таком ключе.
Тут в чем беда-то? Был такой период в 90-х, ну и в нулевых тоже в начале особенно. Выросло поколение менеджеров, которые говорили, ну, такое диванное мышление, а иногда такое ощущение, что поддиванное, потому что, ну, в огороде Бузина, а в Киеве дядька. И эти менеджеры не имели представления о реальном секторе экономики, о каких-то отраслях. Почему они всегда легко приватизировались из-за копейки? Во-первых, потому что надо было заработать, а во-вторых, потому что нужно было грамотно в конкретной отрасли промышленности, как работает предприятие, особенно крупное, и прочее, прочее, прочее. То есть, одно дело директора, как бы их там не обзывали, красные директора, некоторые говорят, да, они сами бежали и готовы были там за копейки продать. Во-первых, не все, а во-вторых, значит, другую политику надо было проводить. Под словом директора я понимаю людей, хорошо знающих производство. Вот реальный сектор экономики, знающий в конкретных областях. А пришли такие мы, девочки, мы, мальчики, повсюду трактора, мы все индустриальчики, ура, 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 мы все знаем и так. Мы будем все через рынок, все через финансы, через спекуляции определенные финансы все равно, все эти займы и прочее, прочее, абсолютно непрозрачные, которые существовали. И сложилось такое поколение людей, которые готовы управлять всем. Вот он не скажет, ой, я не буду этим управлять и командовать, потому что я ничего не знаю в этом. Он даже в журналистику, извините меня, приходит, нанимается на работу и говорит, а что ты можешь? Я хочу комментарии написать. Да, ну, какую же тему? Ближневосточную я бы взял. Я говорю, попробуй. Даже спорить не надо. Приносит, ну, и тут ты начинаешь ему показывать, что почем и как. Но вот этот вот посыл, вот этот менеджерский подход, здесь он несколько другой стезе, что мы все знаем о чем, мы все вычитали из экономикс, из этих вот проложенных путей, за этими путями ничего нету, другого мира не существует, вот как проложены, шаг влево, шаг вправо. Вот этот слой у нас постепенно вымывается все-таки людьми, которые хотят засучить рукава, в буквальном смысле, и взять молоток, пилу, ну, вы понимаете, что не об этом речь идет, но те, которые понимают, как делается производство, как производится то, что производится. Вот с этим людьми у нас как?
Ну, вымывается, но недостаточно быстро. Очень медленно. И медленность это определяется тем, что вот эти вот менеджеры всего, то есть люди, у которых часто есть и MBA западный,
да,
они большие специалисты в финансовых спекуляциях, да, в финансовой части, ничего не понимая, кстати говоря, там про производство, например, владея рыболовецкой компанией, ничего не зная ни про рыбу, ни про рыболовецкие суда, но у всех есть дипломы MBA, и вот они, собственно говоря, этим руководят. Да. Последствия такие, что все, кто могут, воруют, убытки, но при этом, значит, эти люди проворачивают какие-то схемы с займами, эти займы там теряются, неэффективно расходуются. То есть лично они что-то все-таки приобретают, но в целом управляют крайне неэффективно. То есть вот так это оценивать. Да, эти люди занимают позиции. Эти люди заняли позиции, они заняли их не случайно. Это была целая эпоха во всем мире, потому что кризис 70-х годов, он привел к тому, что революция менеджеров закончилась. Наступила контрреволюция акционеров. Акционеры привели других менеджеров, которым ставились исключительно финансовые задачи. К примеру, передавался под управление автомобильный завод. Люди эти ничего не знают про автомобили, но у них есть очень жесткие установки там по тому, какая должна быть цена этого автомобиля. И, соответственно, по займам, по финансовым частям они не влазят в производство и глубоко его презирают. Ну, не влазят в том смысле, что они его не понимают, да, а тем не менее они спускают туда директивы, да, что снизить себестоимость там на 20%, например, там. Так, снизить себестоимость там еще чего-то, да, вот, ага, мы, значит, иначе мы не сможем конкурировать, кто виноват, инженеры виноваты, не могут снизить, там, например. Вот такого рода подходы они победили. Они привели в огромной мере, кстати говоря, к закрытию западной промышленности. И вот когда мы видим американские боевики, их уже очень много, фильмы, там любят и фильмы про ужасы будущего, там события происходят в каких-то пустых цехах заброшенных.
Промзоны такие.
Да, это к тому, что не только у нас промышленность сильно пострадала. Часть этих промышленных объектов переделали в офисы, но большая часть, она вот так и лежит в руинах.
Ну, так называется «Ржавый пояс», по-моему, назывался.
«Ржавый пояс Америки», да. То есть он существует. Это детище кризиса 70-х, начала 80-х годов. Такие же проблемы были, ну, во Франции, в Германии, в других странах. Но вот в Соединенных Штатах это очень наиболее наглядно. И в Англии тоже. Поэтому у нас эти люди, которые пришли на вот этой катастрофе, которая в нашем случае выразилась в виде советского кризиса, так просто позиции не издадут, их нужно просто менять. И вместе с этим нужно менять и подходы к назначениям, новым назначениям, и подходы к науке и к образованию. То есть нужна контрреформа науки и образования. Мы от Болонской системы теперь отходим, к счастью, но необходимо разделить, во-первых, да, разделить аспирантуры, в которых не учатся, а в которых пишут работы, сейчас это мучатся, то есть это издевательство просто над молодыми учеными, пишут научные работы те, кто имеют тягу.
Причем по лекалам, которые разработаны были за рубежом.
За рубежом.
Это даже не заказ как российской промышленности или академии даже нашей, а все оттуда.
И параллельно существует российский вариант MBA, бизнес-администрирование, да, то есть административная аспирантура для тех, кто будет потом занимать административные должности. Но здесь необходимо создать приоритет для тех, у кого технический диплом о высшем образовании. То есть, если человек и по образованию инженер, то он может потом... Для него должны быть открыты гораздо в большей мере карьерные возможности, чем сейчас. Потому что, ну, у меня инженерное образование, я хорошо помню, что нам говорили в 90-е годы. Железнодорожный инженер по машинам. Говорили, что это такая сфера, что если вы уж инженер, то вы навсегда в этой сфере и никогда никуда не продвинетесь. Вот вы чините машины, там, управляете этим процессом, все. Это ваш потолок. Потому что управлять всем на железных дорогах должны управленцы. И вообще везде должны управлять управленцы. Для них придуманы специальные факультеты, они на них учатся, это называется факультеты менеджмента.
Да.
И потом они с этими дипломами идут управлять людьми, которые понимают в том, что они делают. Это категорически неправильно. Вот эта вот перевернутая ситуация должна быть перевернута в обратную сторону. Соответственно, нужно сделать так, чтобы вместо такого огромного количества факультетов экономистов там... Хотя они могут существовать, конечно, если на коммерческой основе. Хотят люди учиться там за деньги, пусть учатся. Но с точки зрения поступления вот на следующий этап обучения, сейчас все идут в аспирантуры, и там пишутся и работы реально серьезно теоретические, и работы прикладные, например, как там украсть лес в лесозаготовительной компании, используя новейшие схемы бухгалтерского расчета. Да? Это не наука, это к администрированию. Там можно, конечно, там, пресечь воровство там, по новейшим схемам в лесозаготовительной компании, но это не фундаментальная наука. Это такие работы должны писаться в MBA, да? То есть вот в магистратуре административной. И потом люди, которые их пишут, изучают там и практикуются, знакомясь там и с менеджерами, наставниками, какими-то крупными руководителями, ну, руководителями каких-то компаний, они должны получать возможность двигаться дальше. Но в первую очередь эти люди должны быть с техническим образованием.
Василий Георгиевич, спасибо вам. Напомню, в гостях у нас был Василий Георгиевич Колташов, директор Института нового общества, экономист. Отвечал на мои ваши вопросы. Ну, успехов вам.
Спасибо.
И нашей экономике, конечно.
Я надеюсь.
Всего доброго. Спасибо. До свидания.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.